Сегодня понедельник, 13 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Дмитрий Налитов. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 14, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 9, переменная облачность и небольшой дождь. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые темы. Будет ли спокойно эта неделя в столице Молдавии? Недовольных итогами выборов по-прежнему много. Ближайшие планы грузинской оппозиции, которая добивается отставки президента Михаила Саакашвили. Центр Петербурга рискует превратиться в сплошную градостроительную ошибку. По планам Минобороны, на срочную военную службу этой весной должны отправиться вдвое больше призывников, чем обычно. Отменено несколько отсрочек, и теперь призыву подлежат люди с погашенной судимостью. Как это скажется на ситуации в российской армии? Мнение россиян. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Эта неделя для столицы Молдавии может быть снова неспокойной. В воскресенье в Кишиневе более 1000 сторонников оппозиции провели новый митинг с требованием политических свобод и освобождения задержанных оппозиционеров. После выборов оппозиция проводит акции протеста, требуя пересмотров итогов голосования, по которым победили коммунисты. 7 апреля митинги переросли в беспорядки, были разгромлены здания парламента и резиденция президента. Это было, напомню, неделю назад, а Конституционный суд Молдавии накануне постановил за 9 дней провести полный пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Об обстановке в Кишиневе корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
В Кишиневе состоялся первый после выборов митинг, организованный оппозиционными партиями Молдавии. Митинг был посвящен поддержке молодых людей, арестованных и пропавших без вести после мирных протестов и беспорядков 7 апреля. В митинге приняли участие несколько тысяч человек. Накануне митинга транспортное сообщение со столицей было блокировано. По некоторым данным, к столице были стянуты военные подразделения. Молодежи на митинге не было из-за организованного властями преследования участников ранее прошедших молодежных протестов. Министерство внутренних дел Молдавии опубликовало списки арестованных, однако оппозиция заявляет, что в списках отсутствуют именно те, кто подвергся избиениям, пыткам и издевательствам. Известно и о случаях изнасилования. По данным Министерства внутренних дел, арестовано около 300 человек. Согласно информации оппозиции, число пропавших без вести составляет порядка 500 студентов и школьников. Стало известно, что один из задержанных, 23-летний участник манифестации Валерий Бобок, умер, оставив жену и полуторагодовалого ребенка. Оппозиция собирает сведения о пропавших без вести и пытается определить их местонахождение, которое в большинстве случаев неизвестно. Адвокаты к задержанным не допускаются. Оппозиция видит главную задачу в освобождении всех незаконно задержанных и подвергаемых насилию подростков и студентов, а также в создании международной комиссии по расследованию преступлений, по организации порядка в столице и развязыванию террора против молодежи, принимавшей участие в протестах. По итогам митинга три оппозиционные партии – Либеральная, Либерально-демократическая и Альянс «Наша Молдова» – приняли единую резолюцию, в которой полная ответственность за установление режима террора в всей стране возлагается на коммунистическую партию и ее руководителей. Ранее президент Молдавии Воронин обратился с телеобращением к нации, в котором он обвинил оппозицию в стремлении захватить власть. В частности, он заявил, после объявления предварительных итогов выборов в парламент, после признания итогов этих выборов со стороны ОБСЕ, Совета Европы, наблюдателей Европарламента, лидеры проигравших партий встали на путь захвата власти. Политические инструменты в обстановке путча более неприемлемы. Власть Молдавии становится на решительную защиту страны от погромщиков, на защиту демократического выбора нашего народа, сказал Воронин. Также вчера Конституционный суд принял решение о полном пересчете голосов, поддержав просьбу председателя Компартии Воронина. Как выразился Воронин, полный пересчет голосов станет важнейшим аргументом установления политической стабильности, мира и взаимного доверия в Республике Молдова. Конституционный суд отвел на пересчет голосов 10 дней, начиная со вчерашнего дня.
Корреспондент Радио Свобода Ирина Северина из Кишинева, где продолжаются акции протеста в связи с недавними выборами. Сегодня и грузинская оппозиция планирует возобновить антипрезидентскую акцию протеста в Тбилиси. Основное требование выступающих – отставка президента Михаила Саакашвили. В субботу оппозиционеры объявляли о том, что прерывают акцию в связи с христианским праздником Вербным воскресеньем, но вчера вечером возле здания грузинского парламента произошло столкновение. Каким обещает быть сегодняшний день? На эту тему корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вчера участники бессрочной акции вновь собрались на проспекте Руставели у здания парламента. Оппозиция не собиралась проводить акцию «Вербное воскресенье», однако в ночь на 12 апреля неизвестные в масках, пробравшиеся на площадь перед парламентом, где проходит бессрочный митинг с требованием отставки президента Саакашвили, устроили погром и вывели из строя аппаратуру, компьютеры, установленные в палатке пресс-центра, и громкоговорители. Этот инцидент имеет большое значение, поскольку свидетельствует о том, что именно власти первыми применили силу. Поэтому оппозиционные лидеры настаивают на том, чтобы расследование происшествия проходило с участием представителя Европейского союза Питера Семнеби. Он уже несколько дней находится в Тбилиси и пытается усадить стороны за стол переговоров. Один из лидеров оппозиции, Давид Гамкрелидзе, в беседе со мной заявил, что произошедшее не что иное, как спланированная провокация властей.
К счастью, мы вовремя пришли там. Я случайно был на проспекте Руставели, на моей машине я увидел и быстро там был. Там уже были Саломе Зурабишвили, Нино Бунджанадзе и Иракли Батиашвили. Там где-то минут 2-3 еще продолжалась там стычка между нашими дежурными и нападающими. Но когда они увидели уже нас и люди начали собираться, они убежали.
В свою очередь, Министерство внутренних дел Грузии категорически опровергает причастность властей к этому инциденту. Тем не менее, оппозиция все-таки провела на проспекте Руставели так называемую «молчаливую акцию протеста». Около 1000 человек стояли на месте погрома, выражая тем самым свое возмущение. А в понедельник на том же месте вновь состоится многотысячная манифестация, и демонстранты намерены перекрыть уже не два, а 4 центральных проспекта. Количество блокированных проспектов будет увеличиваться изо дня в день, до тех пор, пока Саакашвили не объявит капитуляцию, то есть не подаст в отставку. Республиканцы и новые правые не исключают, что компромисс может состоять в проведении внеочередных парламентских, а не президентских выборов, при условии создания прочных гарантий их прозрачности и демократичности. Но радикальная часть оппозиции исключает проведение парламентских выборов до отставки президента Саакашвили. Например, бывший спикер парламента, руководитель партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе неоднократно заявляла, что, цитата, «до тех пор, пока Саакашвили у власти, нет смысла проводить парламентские выборы, поскольку они в любом случае будут сфальсифицированы». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В коммунистическом суде Москвы продолжится процесс по делу ЮКОСа. В Москве в воскресенье был избит член политсовета движения «Солидарность» Станислав Яковлев. Власти Таиланда применили армию для разгона антиправительственной демонстрации в Бангкоке. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тарас Бульба, повесть Николая Гоголя и экранизация Владимира Бортко. Зачем современному кино понадобилось поправлять Гоголя? Эту тему в клубе «Квартира 44» обсуждали критики и литераторы. «Свобода в клубах» сегодня в 14:07. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и снова обращаемся к газетам. Михаил Шевелев в студии.
Доброе утро еще Доброе раз утро. Всем. И мы вернемся, как и обещали, к самой яркой публикации сегодняшнего дня. Речь идет о газете «Московский комсомолец» и опубликованном ею интервью Исы Ямадаева, младшего брата Сулима Ямадаева. Иса Ямадаев утверждает, что его брат жив, он поправится и обязательно вернется в Россию. Его смерть... не более чем слухи, утверждает Иса Ямадаев. Корреспондент «Московского комсомольца» Ирина Куксенкова, которая брала это интервью, задает вопрос о том, что в печати появлялись версии о том, что Сулим все-таки погиб, и Иса Ямадаев распространяет сведения о том, что это не так, потому что не смог доставить его тело на родину. Эти утверждения Иса Ямадаев называет бредом. По его данным, Сулим перенес операцию, его здоровью ничто не угрожает. Врачи переживали за то, что он мог остаться инвалидом, поскольку пуля, попавшая в шею, могла задеть нерв, но, по словам Исы Ямадаева, это не так. Дальше корреспондент «Московского комсомольца» и младший брат Сулима Ямадаева обсуждают возможных заказчиков покушения на Сулима Ямадаева. Покушение все-таки состоялось. Обстоятельства его Иса Ямадаев описывает таким образом. Охранники, которые были с Сулимом, сейчас под следствием. Не исключено, что они могли передать киллеру информацию о передвижениях брата. За 5 дней до покушения кончились визы у его стандартных охранников, которых Иса Ямадаев называет русскими, и охрану Сулима Ямадаева взяли на себя местные специалисты. Возникает в этом интервью и имя Адама Делимханова, которого обвиняет Иса Ямадаев в организации покушения на Сулима Ямадаева. В этой публикации «Московского комсомольца» приводится сведение о том, что Сулим Ямадаев не единственная жертва преследований. Несколько дней назад были похищены охранники дома Ямадаева в Гудермесе. Как стало известно «Московскому комсомольцу», в пятницу люди в масках доставили похищенных в Гудермесское УВД в полуобморочном состоянии и со следами пыток. Так что этот сериал продолжается.
Михаил Шевелев обратил наше внимание на самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах. Наши слушатели встретятся с Михаилом Шевелевым еще в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Московская галерея «Проон», которая специализируется на народном искусстве, сейчас показывает выставку работ украинского художника Панаса Ермоленко. Название выставки – «Сельский портрет 1920-40-х годов». С подробностями Лиля Пальвелева.
На выставке наряду с живописными работами представлены фотографии. Их происхождение не оставляет сомнений. Эти старые снимки родом из тех же деревенских хат, что и картины Ермоленко. Сделанные безвестными фотографами, они сохранили приметы ушедшего времени. Женщины здесь в вышитых сорочках и с манистами на шеях, а мужчины в пиджаках и непременных кепках. Лица не то чтобы строги, но без тени улыбки. Картина их односельчанина Панаса Ермоленко на эти фотоснимки разительно похожи. При этом он писал с натуры, карточек не копировал, как это делали многие самодеятельные художники. Слово арт-директору галереи «Проон» Марине Лошак.
Речь идет не просто о художнике, а о состоянии искусства, которое объединено у нас двумя жанрами – живописью и фотографией. Люди, которых изображал этот художник, его родные и близкие, люди, с которыми он просто прожил жизнь, они соседствуют здесь с неким таким обобщенным типом их современника. Они могли быть тоже односельчане Панаса Ермоленко или жившие там неподалеку от него. Но главное – то состояние, в котором эти люди находятся, изображенные фотографом неизвестным и известным нам художником. Панаса Ермоленко.
Все-таки, что роднит эти снимки, которые принято было вешать в хатах за стеклом, и эти картины?
Если на самом деле посмотреть на эти живописные портреты, на эти фотографии, сразу становится понятно, что человек, который изображал их, это человек, который одинаково относится к миру. И люди, которые позируют этому человеку, и те, и другие позирующие, у них абсолютно одинаковое состояние души, и они живут в едином мире, который совершенно другой. То ли это тот мир, который стоит на трех китах или на трех слонах, но это явно не тот мир, в котором мы живем сейчас. Потому что ощущение от этих лиц совершенно иное. Это абсолютно ушедшее время, которое трудно вернуться. Это лица людей, преисполненных чувства собственного достоинства, необыкновенного, в которых вообще нет никакой суеты, потому что они иначе устроены. И тот мир, который их окружает, представленный фотографом Ли, художником Ли, он тоже очень близок. Вокруг них прекрасные цветы, разрезанные там арбуз и яблоки, все красное, наливное. Деревья, которых окружают, они нежны и прекрасны. Это в основном березы или рябины. То есть это какая-то очевидная такая красота мира, которая рядом с этими людьми. А они ощущают себя ответственными за этот мир, поэтому они все очень серьезны. Мальчики, девочки, маленькие дети, их мама и папа, они, кстати, все очень похожи. Это все очень серьезные лица сосредоточенных людей. В этом такая же красота, на самом деле, которая, ну, для меня, например, сродни портретам Гольбейна, где вот эти вот суровые юношеские лица, очень сосредоточенные и неулыбчивые, и совершенно непонятно, почему они на нас так мистически действуют и нас так привлекают, хотя, казалось бы, никакого движения, никаких остроумных идей.
Мало того, Панасу Ермоленко явно не хватало профессиональных навыков. И с пропорциями он не всегда был в ладах, и хоть и делал старательные попытки передать объем, фигуры все равно оставались плоскими, как на парсунах. Да разве это важно, если буйствуют на его полотнах краски, если здесь та же палитра, что в украинском декоративно-прикладном искусстве? И если, к тому же, букеты цветов на женских портретах не отличишь от букетов на барочных малороссийских иконах? Марина, а когда этот художник был открыт, вот не для своих односельчан, а для широкого мира?
В 90-е годы. Он вот так же висел в этом селе, в Переяславском районе Украины, там деревня Малая Каратуль. Он висел в этих же избах до недавнего времени, пока его не открыли люди, которые умеют ценить в искусстве именно то, о чем мы с вами говорим. И он оказался в частных собраниях и в музейных собраниях Украины. Я впервые его увидела 2 года назад, будучи в Киеве, в доме у своей подруги, которая сама коллекционер, собирает народное искусство украинское. И вот я у нее увидела 2 этих портрета и просто чуть не умерла от счастья.
Апанас Ермоленко, о котором дошли лишь обрывочные сведения, писал эти портреты на заказ, тем и кормился. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Капиталистические труженики в США страдают от кризиса, но демонстрируют потрясающее терпение. Даже беспрецедентные сокращения на американских автозаводах не привели к акциям протеста. Корреспонденты «Радио Свобода» искали объяснение этому. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На недавние известия о грядущих увольнениях на европейских предприятиях General Motors немецкие работники GM ответили 15-тысячной демонстрацией протеста. 2 неделями раньше больше 1 миллиона французов излили на улицах свое негодование по поводу растущей безработицы. Между тем, сокращение десятков тысяч американских работников General Motors осталось сугубо канцелярским событием. Самый высокий за последние 30 лет уровень безработицы пока не дал пороху для даже зачаточного движения протеста. Это долготерпение американцев феномен сравнительно новый для родины первомайской стачки. Еще в 70-м году по призыву профсоюзов 400 тысяч рабочих на 2 с лишним месяца остановили производство на General Motors. 10 лет спустя прошла последняя масштабная акция протеста – забастовка 11 тысяч авиадиспетчеров. Закончилась она бесславно – президентским указом Рональда Рейгана, уволившего всех бастовавших. Кое-кто из социологов считает, что Рейган навсегда задушил стачечные порывы соотечественников. Другие говорят о социальных, экономических и даже философских причинах, превративших рабочий класс в средний класс с совершенно особым самоощущением. Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох приводит такие соображения.
Я думаю, на первом месте стоит особая специфика отношений американцев к федеральному государству. В Соединенных Штатах, в общем, доминирующей идеологией является мнение о том, что люди сами отвечают за свою судьбу, за свое благосостояние. И роль государства в этом отношении не является ключевой. Поэтому мысль о том, что рабочие в Детройте могут выйти на демонстрации с протестами против действий правительства, это для американцев кажется вещью невероятной. К тому же, надо еще и учесть, американцы все-таки верят в свою демократию, верят во влияние на своих представителей в Конгрессе. Они верят, что действия президента в известной степени зависят от их точки зрения. Таков механизм взаимодействия между обществом и государством в Америке. И в этом механизме демонстрации забастовок по сути нет.
И, по-видимому, не стоит забывать, что словосочетание «классовая борьба» своего рода жупил для американцев.
Абсолютно точно. На этот счет рыдали и Маркс, и Энгельс. Они осознали, какие слабые позиции социалистического движения, пролетарского движения в Соединенных Штатах. Ну и, наверное, ни в одной стране мира средний класс не был столь значительным, не охватывал большую часть общества, как в Америке. Это и объясняет, среди некоторых других причин, отсутствие традиции классовой борьбы в этой стране.
Мой коллега Владимир Морозов попытался разыскать тех, кто принимал участие в забастовках.
Среди моих знакомых нашелся только один человек, которому довелось бастовать. Эд Коллом, помощник профессора университета штата Мэн. Мы бастовали и не ходили на работу по 2 дня на каждом из 8 кампусов. К нам присоединились более половины помощников преподавателей. Нас поддержала пресса. Университет не хотел негативной рекламы и в итоге согласился с нашими требованиями. И с аспирантов, которые работали помощниками преподавателей, перестали брать плату за учебу. Создан профсоюз, у нас есть контракт, где все записано. Мой другой знакомый, Герберт Сайроп, около 60 лет работал печатником в небольшом городке Янкерс, штат Нью-Йорк. Он с начальством никогда не воевал. Герберт, вам так хорошо платили? Не то чтобы я был очень доволен зарплатой, но и не настолько недоволен, чтобы бастовать. Да и профсоюза у нас не было. Кроме того, в нашей фирме все решалось мирно. Если ты хорошо работаешь и попросишь повысить тебе зарплату, то где-то через год тебе ее и повысят. Герберт объяснил мне, что если бы печатники начали забастовку, то своих доходов лишились бы поставщики бумаги, шофера, которые развозят товар. Как соседям в глаза смотреть. Насчет соседей по-другому решили голливудские сценаристы. Вот как это отразилось на небольшой лос-анджелесской компании, которой владеет Кори Лавелл. Она снабжает студии бутафорией. Мне пришлось продать машину, она мне больше не по карману. Теперь езжу на грузовичке, который принадлежит фирме. Мы за бесценок распродали большую часть своего товара, одежду, мебель, даже бутафорские гробы. За 100 дней забастовки сценаристов экономика Лос-Анджелеса потеряла $1.5 миллиарда.
И это настолько напугало Голливуд, что недавние попытки активистов вывести на забастовку членов актерской гильдии были пресечены в зародыше самими либерально настроенными голливудскими звездами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13:07 программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Грузия на экране. Журналист и документалист Павел Шеремет о том, как освещаются события в Тбилиси. «Смотрим телевизор» программа в 13:07. А далее в программе «Время свободы» с этой весны призыву на срочную службу подлежат люди с погашенной судимостью. Как это скажется на ситуации в российской армии, мнение россиян. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу ЮКОСа. Ожидается, что прокурор продолжит зачитывать обвинительные заключения в отношении экс-главы Минотепа Платона Лебедева. Ранее фабула обвинительного заключения была зачитана в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Москве в воскресенье в районе Всероссийского выставочного центра был избит член политсовета движения «Солидарность» Станислав Яковлев. Коллеги Яковлева по движению «Солидарность» считают, что нападение на него связано с его публикациями о деятельности экстремистов. Задержанные во Владивостоке участники митинга против повышения ввозных пошлин на иностранные машины намерены обжаловать действия милиции. Об этом «Интерфаксу» сказал организатор акции Анастасия Загоруйко. По сообщению местной милиции, в ходе воскресного митинга были задержаны 9 человек. В отношении большинства из них были составлены протоколы об административных нарушениях. В Чечне идут поиски солдата-контрактника внутренних войск, самовольно оставившего в понедельник пост в селении Новошарой. Дезертир вооружен. Сообщается также, что в Шатойском районе Чечни военнослужащий застрелил 3 сослуживцев, после чего хотел покончить жизнь самоубийством. С огнестрельным ранением головы он госпитализирован. В Таиланде по меньшей мере 70 человек получили ранения во время разгона армии антиправительственных демонстраций в Бангкоке. Сообщается, что в городе была слышна стрельба, против протестующих применялся слезоточивый газ. В ответ участники демонстрации забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и президент палестинской автономии Махмуд Аббас провели телефонные переговоры. Глава Палестины заявил, что надеется на продолжение переговоров для поддержания мира между израильтянами и палестинцами. Обсуждался ли в ходе переговоров вопрос о создании палестинского государства, не сообщается.
О погоде в крупнейших мегаполисах страны. В Москве сегодня плюс 14, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 9, переменная облачность и небольшой дождь. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Нынешний весенний призыв правозащитники и родители потенциальных новобранцев ждали с тревогой. Отменено несколько отсрочек. Например, теперь призыву подлежат люди с погашенной судимостью. Отмена отсрочек нужна, чтобы укомплектовать вооруженные силы, ведь по планам Минобороны на срочную военную службу этой весной должны отправиться вдвое больше призывников, чем обычно. Это связано прежде всего с тем, что теперь срок службы в российской армии 1 год. В Свердловской области этой весной должны призвать в армию на 2000 человек больше, чем раньше, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В Свердловской области, как и по всей России, в эту весеннюю призывную кампанию должны призвать больше молодых людей, чем в прошлые годы, говорит военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин.
Для Свердловской области установлена норма генерального штаба призыва граждан на военную службу 7400 молодых парней Свердловской области. По сравнению с осенью прошлого года задание увеличено на 2000 молодых людей. Это связано в первую очередь с тем, что весной этого года будут уволены сразу же 2 призыва. Те парни, которые призывались на 1,5 года, и те, кто призывался весной 2008 года, первый призыв на 1 год.
На недавнем совещании у губернатора уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорила о недопустимости карательных мер по отношению к призывникам.
Очень важно. Прекратите сгонять ребят с милиции. Прекратите. Давайте попробуем для начала собрать тех, кто придет сам. Вот мне кажется, вот эта зашоренность, которая есть у наших военкоматов, она очень страшна. Призыв меняется. Абсолютно уверены, есть люди, которые хотели бы служить в армии. Но если меняются призывы, меняется армия, то почему мы обязательно опять милицию свозим, сгоняем их на призывные пункты? Вот это надо убрать.
Термин «призывное рабство» екатеринбургскому историку Вадиму Белолугову не нравится. Директор Центра военных и военно-исторических исследований Екатеринбургского гуманитарного университета уверен, что профессиональный и боеспособный может быть армия, набранная как по контракту, так и по призыву. И тут же приводит пример из истории. Про контрактников.
В России существовала профессиональная служба, распространявшаяся и на офицеров, и на солдат до военной реформы Александра II. Офицеры несли государству своеобразный налог кровью и не несли тягла. И получали за это, кстати, очень большое вознаграждение. И во время службы, и после службы. По поводу призывного рабства употреблять такие резкости, наверное, технологично. Это подходит для такой формы работы, как митинг. Но если мы хотим разобраться в ситуации, то, наверное, нужно быть более сдержанным и корректным.
Если говорить о тех, кто по тем или иным причинам не хочет брать в руки оружие и предпочитает альтернативную службу, то таких призывников этой весной в Свердловской области 2. В областном военкомате эту цифру называют «небывало большой». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, существенное отличие нынешнего весеннего призыва от предыдущих, помимо того, что нужно призвать больше новобранцев, является и то, что отменены несколько отсрочек, и впервые в армию призывают людей с погашенной судимостью. Как скажется на ситуации в российской армии призыв новобранцев с погашенной судимостью? Такой вопрос сегодня наши корреспонденты в нескольких городах России адресовали людям на улицах. И вот в Тюмени с людьми общался наш корреспондент Алекс Немиров.
Я думаю, скажется, там и так там с дедовщиной проблемы, а так совсем будет все плохо, там, учитывая, что придут со своими взглядами, своими понятиями люди.
У меня сын почти что должен, вот, я думаю, должен быть призван. И чувство очень сложное. Я чувствую, что как бы ему необходимо послужить. посмотреть, что такое жизнь вообще мужская. Понятно. И вместе с тем, конечно, и боязно, как это будет, не будет ли там много дедовщины, не встретит ли он какое-то вот проявление такие вот грубости какой-то, вот там даже агрессии какой-то определенной, которая будет офицерами покрываемая.
Напрямую отразится сразу же. Да. Дисциплина явно упадет сразу в армию. Потому что это же совершенно другая сфера, тюрьма и армия.
Ну, у меня вот брата собирается в армию забирать. И я рада, что сделали один год и что дедовщины там не будет.
Я не знаю, мы шли с удовольствием служить, а сейчас не хотят. Они не готовы, морально мы их испортили. Мы-то шли, а они нет. Я 40 лет преподавателем работал и все это видел. Там эксцессы, вот эта дедовщина, так она раньше-то ее не было. Она была, но в скрытой форме, но меньше.
Скажется, конечно. Ничего хорошего ждать, наверное, нет. Не надо.
Отрицательно, это однозначно. Престиж падает армии. Уважение падает армии.
Да я вот думаю, что это не рекомендуется так вот судимых. Хуже будет.
Ну, иногда бывает, что там, ну, незначительные проступки. Таких людей можно в армию брать. А, скажем так, серьезные статьи там, таких лучше не брать. И тем более рецидивистов там, всяких убийц со своими законами там пойдут, наоборот, будут разлагать там обстановку.
Так тюменцы отвечали на вопрос, как скажется на ситуации в российской армии призыв новобранцев с погашенными судимостями. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Кировский завод «Молот», выпускающий пулеметы Калашникова, начнет выдавать зарплату своим рабочим макаронами и крупой. На такие меры руководство предприятия было вынуждено пойти, не имея ни военных заказов, ни денег для выплаты зарплаты работникам. В коллективе зреет акция протеста. С подробностями из Кировской области Екатерина Лушникова.
Уже 5 месяцев машиностроительный завод «Молот» в Вятских Полянах не выплачивает зарплату своим рабочим. Предприятие выпускает автоматы Калашникова, переносные противотанковые комплексы и другое вооружение. Однако в условиях финансового кризиса эта продукция перестала пользоваться спросом, и завод оказался на грани банкротства, а его рабочие – на грани отчаяния и голода, рассказывает Людмила Зайцева, глава трудовой династии.
Конечно, на грани голода. 5 месяцев завод уже деньги не дает, да как? Как вообще ни копейки? Хоть вешай, вот что я могу сказать. Что пенсия моя 5 тысяч, это 277 человек, я не могу прокормить на них. И за все услуги еще надо заплатить. И еще на что-то хотя бы хлеб с молоком покупать. Что государство такое, что всех на произвол судьбы бросило, и никакого складу нигде нету.
Несмотря на обещание кировского губернатора Никиты Белых способствовать выделению государственных субсидий с федерального центра, обещанные 400 миллионов рублей Вятские Поляны пока так и не поступили. Руководство завода «Молот» было вынуждено пойти на меры беспрецедентного характера. Начиная с этого понедельника, всем нуждающимся зарплату будут выдавать продуктовыми наборами, рассказывает заместитель генерального директора Диана Насырова.
Ну, нужно как-то поддержать. Пришли к этому, нашли в законодательстве, что да, закон позволяет выплату в неденежной форме. Но первоочередные выплаты будут именно остро нуждающимся, я имею в виду вот продуктовые вот эти наборы, поскольку и деньги найти очень сложно на это. Матери-одиночки, вдовы и один из супругов, если второй работает на заводе.
В продуктовый набор входит бутылочка подсолнечного масла, по 5 килограммов муки, сахара и макаронных изделий, по 2 килограмма риса и гречневой крупы, а также 4 банки тушенки. Около 1000 человек уже записались на получение такой продовольственной помощи, рассказывает руководитель заводского профсоюза Галина Судовикова.
Ну хорошо бы хотя бы дали продуктов. Вот знаете, это хорошо, что, допустим, работают оба на заводе, но еще родители здесь, да? Родители там помогают, да? А если семьи, и здесь вообще никого нет. У нас таких 1514 человек. И работу у нас в городе не найдешь. Вот дополнительную работу начни искать, не найдешь. Потому что город-завод, завод-город.
Если ситуация не изменится к лучшему в ближайшее время, рабочие кировского завода «Молот» намерены провести 21 апреля акцию протеста. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В эти выходные во многих городах России прошли акции протеста автомобилистов. В них приняли участие активисты оппозиционного движения «Тигры» и Федерации автовладельцев России. Митингующие в очередной раз выступили против повышения пошлин на ввозимые иномарки. И если в Москве власти дали добро на проведение акции, то во Владивостоке автомобилистам пришлось конфликтовать с ОМОНом и милицией. Об этом Мумин Шакиров.
Свою акцию автомобилисты Владивостока заявили еще 2 недели назад. Главные лозунги традиционные – против заградительных пошлин на иномарки и высоких цен на бензин. Однако за 2 дня до митинга выяснилось, что на том же месте против экстремизма собираются выступить члены прокремлевского движения «Молодая гвардия», а акция оппозиционных сил была объявлена незаконной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Но люди пришли на свой митинг не много, около полусотни, в том числе коммунисты и представители молодого движения «Тигр». Сначала милиция просто предупредила собравшихся, но когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства и премьера Путина, в ход пошел ОМОН. 6 человек были задержаны и отправлены в местное отделение милиции. На организаторов митинга составлен протокол, говорит одна из участниц несанкционированной акции.
Жить невозможно. ЖКХ, ну вот сейчас идет кризис. Ну, правительство пошло, ну хотя бы снизило, хотя бы немножко бы отложило бы эти платы. Нет, увеличивает.
Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В воскресенье в Москве на Болотной площади собрались несколько десятков активистов движения «Тигр» и Федерации автовладельцев России. Молодые люди принесли макет ракеты, на которой был изображен Путин и написано: «В космос пошлины, техрегламент, тарифы ЖКХ и цены на топливо». Участники акции также развернули растяжки и плакаты. «Уровень жизни поднимите, а не пошлины», «Депутатов на калину, а премьера на дрезину» и «Власти запретите что-нибудь себе». Выступивший на митинге житель Хабаровска, активист движения «Тигр» Андрей Дуденок, рассказал о тех репрессиях, которые устраивают власти по отношению к недавно созданной организации в его родном городе.
8 января меня в первый раз задержали. Иду по площади, по одной из площадей города Хабаровска. Иду, снимаю. У нас там акцию запретили. Мы без всяких логотипов, без всяких, как говорится, ленточек. Иду по площади, снимаю ОМОН. Меня вяжут. Отправляют милицию на 6 часов. Начинают брать объяснительные, что вы там делали. То есть доходит до абсурда. Мне вешают 2 обвинения, неповиновение сотруднику милиции и, по-моему, нецензурное брань в общественном месте. То есть якобы я там разговаривал по мобильному телефону, 3 раза матерился, мне 3 раза сделали замечание, а я все равно матерился. То есть я настолько незаконопослушный человек. А потом был момент в январе, когда меня, значит, упрятали в спецприемник. Я там провел 11 дней, было 2 суда. Вот на втором суде было особенно показательно. То есть мой правозащитник спрашивает потом у судьи, а что так долго решение это выносили, там 2,5 часа практически. А тут говорит, да вот звонка ждал.
За что второй раз вас?
Второй раз меня за то, что я просрочил оплату штрафа ГИБДД на 2 дня.
Митинг в Москве прошел без эксцессов под контролем ОМОНа и милиции. По словам лидера Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, аналогичные акции протеста 12 апреля прошли во многих городах страны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Напомню новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в воскресенье был избит член политсовета движения «Солидарность» Станислав Яковлев. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу ЮКОСа. Власти Таиланда применили армию для разгона антиправительственных демонстраций в Бангкоке. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». Петербургские власти полемизируют по поводу цен на продукты. Столичный градоначальник обещает помочь тем, кто пострадал от махинаций на финансовом рынке. Больше подробностей у Веры Володиной в новостях Москвы и Санкт-Петербурга. Москва. Столичные власти обещают до конца года обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве не менее 10 лет и состоящих на жилищном учете. В прошлом году жилищные условия улучшили 492 семьи ветеранов, в планах этого года 685 семей. Петербург. Заявление главы Комитета по экономике Сергея Бодрунова на заседании Законодательного собрания о стабилизации цен на продукты удивило депутатов, а следом и горожан, так что вскоре эту информацию в телевизионном эфире комментировал вице-губернатор Михаил Осиевский.
Цены на продовольствие изменяются другим образом по сравнению с инфляцией. Как правило, они растут быстрее. Проблема есть. Инфляция, поскольку это более широкое представительство ценовой ситуации, она оказывается ниже, чем уровень роста на продукты питания.
Москва. Мэр Юрий Лужков подписал распоряжение о поддержке из городского бюджета лиц, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках города. Функции по организации компенсационных выплат возложены на Департамент экономической политики и развития города. Это ведомство будет действовать на основании государственного контракта по результатам торгов на оказание услуг по организации компенсационных выплат. А средства нашли в статье «Мероприятия по развитию рынка ценных бумаг». Петербург. Профсоюз завода «Форд» во Всеволожске обратился в прокуратуру и в Рострудинспекцию с жалобой на действия руководства предприятия, сократившего рабочую неделю. Завод с июня на 5 месяцев переходит на 4-дневную рабочую неделю, не учитывая мнения профсоюза. Администрация заявила, что спрос на машины Всеволожского завода резко упал, но, по данным профсоюза, за последние несколько месяцев продажи автомобилей в среднем увеличились на 5%. Сокращение режима рабочей недели профсоюз считает экономически необоснованным. Москва. По данным аналитиков центра МЕЭЛЬ, в марте количество вторичных квартир, выставленных на продажу в Подмосковье, достигло рекордных показателей – почти 30 тысяч квартир. Средняя цена за месяц упала на 6,5% и составила 2482 доллара за квадратный метр. Новости Москвы и Петербурга, 13 апреля, Вера Володина.
В эфире «Время свободы». Страсти вокруг облика и застройки центра Петербурга не утихают. Теперь споры вызывает набережная Европы. Амбициозный проект жилищного строительства, а также возведение торгового офисного комплекса и дворца танца театрально-учебного центра для театра-балета Бориса Эйфмана. Эксперты опасаются, что победивший на конкурсе проект чреват новыми градостроительными ошибками, рассказывает Татьяна Вольская.
Так называемая набережная Европы предполагается в Петроградском районе между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова на месте Российского научного центра «Прикладная химия», бывшего ГИБХа, чью территорию еще предстоит обезвредить от ядовитых последствий его жизнедеятельности. Архитектурный конкурс на застройку этого места, можно сказать, прошел в духе времени. За те несколько дней, когда проекты были выставлены на всеобщее обозрение, их почти никто обозреть не успел. Каким образом было учтено общественное мнение, осталось загадкой. Ни один из 5 проектов не был поддержан градостроительным советом, но победил проект мастерской Герасимова Чобана. Жюри было представлено в основном стороной заказчика, Внешторгбанка и чиновниками городской администрации. Много претензий к проекту у заместителя директора НИИ «Спецпроект реставрация», члена Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Хотя сделаны некоторые робкие шаги в сторону учета существующих доминант, но этот учет проведен недостаточно последовательно, и, к сожалению, вся эта застройка мыслится как вещь в себе. Она недостаточно взаимодействует с окружением. Хотя, конечно, есть основания надеяться, что что-то будет учтено, откорректировано в процессе разработки непосредственно проектов.
С Михаилом Мильчиком не согласна заместитель генерального директора ЗАО ВТБ Девелопмент Надежда Винник.
Условия программы конкурса, они были очень детально проработаны и согласованы со всеми профильными комитетами Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня, на наш взгляд, ставить под сомнение заложенные в него условия не совсем верно. Вопрос, касающийся непосредственно высотности дворца танцев, в нашем понимании он сегодня бесспорный. Есть совершенно понятные требования технологии театральной, которые заложены в основу тех ограничений высотных, которые были сформированы по театру. Есть совершенно выверенное месторасположение. Мне кажется, что сейчас вновь и вновь пересматривать предлагаемые решения – вещь сомнительная. Мы сегодня должны двигаться по проекту, безусловно, соблюдая и правила, предусмотренные архитектурными ограничениями, но и соблюдая наши инвестиционные обязательства.
Впервые современные архитекторы не одним зданием, а целым комплексом входят в непосредственное соприкосновение с лучшими образцами архитектурного наследия – стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Поэтому обсуждать и исправлять проект нужно на всех этапах, считает директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Мы постоянно забываем об этой фазе, об условиях конкурса. В свое время мы обрушились и абсолютно справедливо на чудовищные результаты конкурса по «Газпром-Сити». Но спрашивается, кто и когда разрабатывал условия этого конкурса. А ведь известно, что высота башни, доминанты, была заложена в условия конкурса. И зодчие вынуждены были либо отказаться, либо следовать этим условиям. И то же самое мы можем сказать про условия всех остальных конкурсов, которые проводились в последние годы с такой помпой. Вот у меня есть серьезнейшие претензии именно к этой фазе, к условиям. Вы говорите, поскольку все это согласовано на всех уровнях, то о чем сейчас говорить? Очень даже приходится говорить. Проект «Мариинки-2» тоже был согласован на всех уровнях, включая федеральное правительство. И что происходит сейчас там, известно. И то же самое мы можем сказать про множество других согласованных на всех уровнях проектов. Сейчас все хватаются за голову и думают, как их исправить.
Больше всего нареканий вызывает высота будущего дворца танцев, нарушающая градостроительный закон. Эксперты сомневаются, что победивший проект, насыщенный квадратными метрами, лишенный зелени и воздуха и уничтожающий вид на князь Владимирский собор, принесет пользу городу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Еще год назад никто не верил, что ипотечный кризис коснется и престижнейшего района Нью-Йорка – Манхэттена. Теперь же в это хотят верить лишь частные владельцы здешней недвижимости. Им очень хочется продать свои квартиры по прежним ценам, но предложение уже кратно превышает спрос. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новые сияющие многоквартирные небоскребы, штучные работы известных архитекторов, где фантазия создателей подпитывалась беспримерной готовностью растущего класса мультимиллионеров финансировать игру их воображения. Афроамериканское гетто Гарлем, превратившееся за десятилетия в район миллионных особняков. Всего год назад эти признаки беспрецедентного бума казались многим естественными. Манхэттен не раздвинешь, спрос здесь будет всегда, уверяли счастливые риэлторы и покупатели. Сейчас, впрочем, стало ясно, что и Манхэттену не избежать расплаты за рыночные излишества, рассказывает Янрнов. Наибольшие трудности испытывают квартиры люкс в самых престижных районах Манхэттена на 5-й авеню, на Парк-авеню, на Централ Парк Вест. Новые, только что построенные многоквартирные кондоминиумы насчитывают огромное количество непроданных апартаментов. Сейчас предложение намного превышает спрос. Выставлено на продажу 10 445 манхэттенских квартир, на 34% больше, чем в это время год назад. Времени, чтобы найти покупателя, тоже тратится больше, чем прежде. Сейчас на это уходит почти полгода. Причем при подписании контракта на покупку покупатель, как правило, сбивает цену еще на 12%. Год назад ему уступали только 7%. Поскольку на Уолл-стрите кризис, многие сотрудники финансовых фирм потеряли работу, а оставшиеся на работе потеряли бонусы, новые квартиры в этом районе Нью-Йорка почти не продаются. Поэтому торговцы недвижимостью стали предлагать иной товар. Квартиры в старых офисных зданиях, которые переделываются сейчас под жилые дома. Брокер по продаже недвижимости Карло Саладино зазывает покупателей. Если у вас ультрасовременный вкус, но вам не посредством квартиры в самых современных новых зданиях в районах Челси или Сохо, приезжайте в финансовый квартал Манхэттена и живите по-королевски в сверхсовременном со всеми мыслимыми удобствами доме за меньшие деньги. Например, в доме, который раньше занимал финансовый гигант J.P. Morgan, один квадратный метр жилой площади стоит $10,000. Это считается недорого. По той же расценке можно купить небольшую квартиру
квартиру напротив здания ООН. Это 30-метровая квартира-студия на 20 этаже с окнами на юг, с видом на реку Истривер. Дом со швейцаром. Цена 322 тысячи, снижена с 330 тысяч. Поскольку из-за рецессии покупатели недвижимости стали менее расточительными, они предпочитают покупать жилье не у фирм, а у частных владельцев квартир. Но владельцы, естественно, хотят продать подороже. Пол Парсел, владелец манхэттенской брокерской фирмы, торгующей недвижимостью, советует. Крупнейшая ошибка продающих сейчас свою квартиру или дом в том, что они часто назначают нереально высокую цену, ориентируясь на стоимость жилья годовой или полугодовой давности. Они хотят верить, что цены вот-вот поднимутся и вернутся к своему пику. Но на одного продавца, ждущего роста цен, есть 100 покупателей, которые ждут еще большего падения цен. Пол Парсел говорит, что никогда прежде не видел столь быстрых изменений на рынке недвижимости. По его словам, всего 6 месяцев назад рынок был другим. В отчете, подготовленном двумя брокерскими фирмами Brown Harris Stevens и Halstead Property, говорится, что в первом квартале 2009 года количество проданных квартир в кооперативах и кондоминиумах сократилось на 58% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Составители отчета объясняют это тем, что покупатели обеспокоены общим состоянием экономики в стране и потерей сбережений и инвестиций на рынке ценных бумаг. Они также ожидают, что цены на жилье будут продолжать падать еще несколько месяцев. Эти ожидания оправданы тем, что манхэттенские цены все еще высоки. Сейчас средняя цена новой квартиры в манхэттенском кондоминиуме – $1.5 миллиона, а средняя цена новой квартиры в кооперативном доме – $975 тысяч. Если же дом не новый, то средняя цена – $732 тысячи, что на 20% ниже прошлогодней. Именно в этой категории жилья наблюдается некоторое оживление купли-продажи. По словам Пэм Либман, президента брокерской фирмы «Каркаран Групп», чуть легче стало продавать двухкомнатные квартиры и квартиры-студии. Пэм Либман считает, что Манхэттен опять становится по карману среднему классу.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатулина, Михаил Шевелев и продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа «Свобода в полдень». Одна из ее тем. Кандидат в мэры Сочи Борис Немцов и сопредседатель движения «Солидарность» Владимир Милов сегодня представят очередной доклад, на этот раз по проблематике Сочи как олимпийского центра. Сегодня же правительство будет обсуждать курортное будущее Сочи. Слушайте «Свободу в полдень». А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут время джаза на радио «Свобода». А я со всеми прощаюсь. Желаю всего доброго, хорошего весеннего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные факелы.
Мы заставим президента Саакашвили услышать наш
голос. В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».